«Свобода. Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Достоинства и проблемы турецкой дорады. Война Эшли, женщины в спецназе в Афганистане. Судьба судна «Олег Найденов» и нарциссизм в личной жизни. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Если набрать поиск по словам «поставки рыбы в Россию», то первой новостью станет сообщение о том, что Камчатка намерена доставлять рыбу на запад России северным морским путем. Далее идут сообщения о том, что Россия сократила экспорт рыбы, а также квоты на вылов рыбы для Южной Кореи. Можно еще узнать о том, что в Москве будет создан рыбный рынок, а российское рыболовство начало процедуру регистрации бренда «Русская рыба». И только в одном сообщении в апреле говорится о том, что импорт рыбы в Россию в первые два месяца этого года снизился вдвое. Между тем, есть страны, которые хотели бы ввозить в Россию морепродукты из теплых вод. Рассказывает наш корреспондент в Турции Елена Солнцева.
На странице недавнего номера популярного карикатурного журнала «Пингвин» изображен президент России Владимир Путин, держащий в руках свежевыловленную морскую рыбу огромных размеров. На рисунке Путин мачо, без верхней одежды, с накачанным торсом, почти как на оригинале фотографии. Однако турецкий карикатурист рекламирует так турецкую морскую продукцию, которая должна спасти россиян от голода после отказа от западных продуктов питания. Журнал с карикатурой на российского президента в стамбульских киосках печати пользуется большим спросом. Многие смеются над попытками Кремля изобразить российского президента в качестве спасителя России, этакого всесильного героя, который не только рыбачит, но и может и плавать, нырять, стрелять и летать на истребителях. В интервью турецкому телеканалу CNN Turk художник Айхан Бурун объясняет.
Имидж Путина на Западе вызывает у многих смех. В интернете многие потешаются над тем, как он вылавливает гигантских рыб, поднимает со дна моря старинные амфоры, летает с журавлями, кормит тигров. Это напоминает мне времена культа личности Мао, которого тогдашние китайские власти пытались представить этаким богом на земле. Путин изображен с большой рыбой. Символический турецкий морской окунь на рисунке в руках у российского президента, по моему замыслу, должен демонстрировать турецким читателям, что турецкая морепродукция спасет россиян во время холодной зимы.
Турецкие телеканалы демонстрируют нескончаемую вереницу рефрижераторов и фур, которые направляются к российской границе. Поставки морепродуктов в Россию увеличатся в 5 раз, до 30 тысяч тонн, утверждает глава производителей рыбной продукции Турции Фарук Джошкун в интервью телеканалу ТГРТ. Разрешение на экспорт рыбной продукции получили около 20 турецких компаний. Еще столько же находятся в процессе получения документов. Эксперты говорят о стратегическом партнерстве с Кремлем, которое началось в августе прошлого года после объявления так называемой санкционной войны и отказа России от европейских продуктов питания. Сразу же после введения контрсанкций Турция предложила увеличить поставки нескольких сортов яблок, которые Кремль отказался покупать у поляков, а также заместить по возможности весь недостающий импорт. Довольно быстро было подписано соглашение о резком увеличении в десятки раз торгово-экономического сотрудничества с 32 до 100 миллиардов долларов, в основном за счет продуктов питания. Согласно подписанным договорам, Турции предстояло поставлять на российский рынок традиционные овощи и фрукты, а также мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Подписание выгодных соглашений поначалу вызвало в Турции бурный восторг. Многие тогда восприняли случившийся факт как возможность получения больших прибылей и увеличения собственного благосостояния. Вот что говорит независимый экономический обозреватель международного интернет-ресурса Айхан Бурак.
Благодаря подписанным контрактам с Россией, турецкая экономика станет одной из 10 ведущих экономик мира с ВВП около 2 триллионов долларов в год. В обмен на поставку запрещенных продуктов питания из Европы Россия обещала бедные на энергоресурсы Турции энергоносители по льготным ценам и дополнительные 3 миллиарда кубических метров природного газа в год. Многие турки и вправду считают, что спасают находящуюся на краю гибели Россию.
Находящаяся у власти исламистская партия «Справедливости» обещает модернизировать рыбные заводы. Крупнейшие турецкие рыбные поставщики надеются занять место на российских предприятиях, многие из которых остановились из-за обвала рубля и нехватки сырья. Крупнейший в Турции Дарданельский рыбокомбинат готовится прийти на смену остановившегося ранее Мурманского российского рыбокомбината, который входил в десятку крупнейших рыбоперерабатывающих предприятий России. Мощность предприятия, которое располагалось в главном Мурманском морском порту, составляла около 70 тысяч тонн рыбной продукции. После ввода контрсанкций предприятие остановилось, без работы остались тысячи людей. Представители предприятия подали иск в Верховный суд правительству России о признании постановления о введении эмбарго на ввоз продовольствия из стран Запада частично недействительным, однако их иск так и не был удовлетворен. Очевидно, после остановки такого гиганта целые регионы России могут остаться без рыбной продукции, говорит мне стамбульский инженер-технолог рыбной продукции Мурат Бельге. Он также рассказывает, что турецкие власти призывают местную бедноту заняться разведением рыбы для спасения россиян, страдающих от нехватки рыбной продукции. По мнению турецких чиновников, собственное рыбное хозяйство гарантирует постоянный заработок и может стать золотым дном, обеспечить безбедное будущее. Каждый турецкий безработный сможет купить себе дорогой автомобиль и построить добротный дом. Власти также обещают оказать поддержку рыбному бизнесу и помочь в создании новых рыбных хозяйств, особенно в малоразвитых внутренних сельских районах, в частности в Анатолии, где население в основном занято сельскохозяйственным трудом. Житель консервативного стамбульского района Фатих, сторонник исламистской правящей партии «Справедливости», говорит, что сотрудничество с Россией принесет небывалые прибыли турецкой экономике и экономический рост в слаборазвитых прибрежных и внутренних районах страны.
Малоразвитая Анатолия, где проживает в основном религиозное верующее население, основной электорат правящей партии «Справедливости», которая позиционирует себя как защитница бедных, получит развитие. Президент Реджеп Эрдоган обещает своим избирателям, что поставки турецкой продукции в Россию приведут к небывалому скачку в развитии страны и росту турецкой экономики. Оппозиция обвиняет Эрдогана в том, что он зарабатывает себе популярность на экономических контрактах с Кремлем. Турецкие власти оказывают большую помощь всем, кто хочет работать и участвовать в получении прибыли, которые будут поступать в страну после заключения торговых сделок с Россией.
Местные производители рыбной продукции, однако, сомневаются в том, что власти смогут осуществить свои грандиозные планы. Для открытия рыбной фермы требуется немало времени и разрешение от десятка министерств. Из-за бюрократических проволочек на ожидание уходят обычно не менее года, говорит в интервью турецкому телеканалу НТВ 40-летний фермер Айдын. Бывший сельскохозяйственный фермер решил заняться разведением рыбы, но, побродив по инстанциям, бросил эту затею. Он рассказывает, что до недавнего времени турецкие власти не поддерживали искусственное разведение рыбы. Население малоразвитых центральных районов по религиозным соображениям не употребляло в пищу морскую продукцию. Почти всю рыбу местных рыбаков отправляли на экспорт в страны Евросоюза. Действовал запрет на искусственное разведение рыбы в прибрежных водах. Власти не давали разрешения, якобы по соображениям безопасности. Невозможно было взять в аренду водохранилище или пруд. Тех, кто рискнул организовать собственное нелегальное производство, преследовали, конфисковали имущество, заводили на них уголовные дела. Отрасль стала развиваться только после того, как турецкие фермеры пожаловались в Европейский суд. После полученного под давлением ЕС разрешения на искусственное разведение рыбы появились первые легальные фермы – чифтлики. Бизнесом заинтересовались бывшие рыбаки и молодые предприниматели, представители светской части населения Турции. Они организовали около 300 акваферм в Чанакале, Анталии, Мерсине и Измире. Европейские производители помогли организовать производство и выращивать рыбий молодняк. Бывший сельскохозяйственный фермер Айдын рассказывает, как организовал свое рыбное хозяйство.
Мы получили кредиты, на эти средства завезли из Европы мальков. Их кормили, мониторили, следили за безопасностью, чтобы рыба не поранилась. Когда рыба выросла, ее отбирают и доставляют на фабрику, где ее обрабатывают, потрошат. В Турции до сих пор существует глупое предубеждение относительно выращенной рыбы. Говорят, что она вся обколота антибиотиками. Рассказывают истории про генетических монстров. Мальков прививали, но только чтобы они ничем не заразились и не заразили остальных. Рыбу проверяют различные ветеринарные службы. В качестве кормов используют сертифицированные водоросли. В Турции до недавнего времени было два основных импортера рыбы в России –
До введения контрсанкций Кремля против ЕС, кроме этих двух импортеров, импорт рыбы и никто и не осуществлял. Сейчас на рынок выходят более мелкие независимые импортеры, которые выращивают морского карася или окуня, рыбу для среднего класса.
После введения антизападных санкций турки оказались практически единственными поставщиками дорадо и сибаса на российский рынок. Ранее эту рыбу в Россию поставляла Греция, с которой турки долгое время вели необъявленную рыбную войну. Турецкие власти то и дело обвиняли греческих рыбаков в нарушении международных договоров и незаконной ловле рыбы в спорных территориальных водах в акватории Эгейского моря. В ответ греки задерживали турецкие рыболовецкие суда, обвиняли в превышении квот на ловлю и заставляли разгружать весь улов. Активность соседей по известным причинам особенно усиливалась в сентябре, когда распределяли квоты стран по вылову рыбы на следующий год. Греческие производители то и дело обвиняли турок в нечестной конкуренции и демпинговых ценах. А слух о якобы недобросовестной конкуренции со стороны турецких производителей вынудил членов Европейского парламента уменьшить квоты на ловлю дорадо и сибаса и требовать от Турции более высокого соответствия стандартам производства ЕС. Танар Сигер, генеральный директор компании по производству морского окуня.
В наших морях нет семги, которая любит холодную воду, а водится более мелкая рыба белых пород, как морской окунь или карась. На Босфоре торговцы жарят эту рыбу прямо на улице, на углях, заворачивают в хлеб и продают по несколько курушей. В этом бизнесе занято малообеспеченное население. Говорят, что нынешний президент Турции Реджеп Эрдоган в детстве подрабатывал в качестве рыбного торговца. На российском рынке в скором будущем появится много морского окуня и дорадо. Наши поставщики не могут не радоваться этому обстоятельству. Однако урожай рыбы этих сортов в этом году снизился из-за недостаточного количества мальков и слишком высоких цен на корма. Наши производители уже предупредили российских покупателей о значительном повышении цен на морского окуня и дорадо.
Турецкие производители рыбной продукции в интервью журналистам рассказывают о том, что российские поставщики то и дело просят их организовать экстренные поставки. После введения контрсанкций против ЕС замороженная рыба стала стремительно исчезать с российских прилавков. Продажа последнего деликатеса, очевидно, по причине его высокой популярности, вызвала явное раздражение со стороны российских политиков. Если бы норвежская семга могла говорить, она бы объяснила своим соотечественникам всю глупость их присоединения к антироссийским санкциям, написал лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин на своей странице в Фейсбуке. Впрочем, санкции против лосося ввел сам Кремль. Власти обещают организовать отечественное импортозамещение, однако как это сделать, никто не знает. Российская рыба слишком дорога из-за высоких транспортных тарифов железных дорог. Проживающий в Москве турок Денис – владелец супермаркета по продаже продуктов.
Россию покидает норвежский лосось. Этот факт стал бедствием для представителей среднего класса, которые привыкли питаться качественными морскими продуктами. Когда был введен запрет на поставку рыбы из Норвегии, в супермаркетах было трудно найти альтернативу норвежским морепродуктам. Норвегия ежегодно поставляла в Россию около 300 тысяч тонн охлажденного лосося, почти половину потребляемой в России красной рыбы. Российская рыба этого сорта стоит гораздо дороже из-за тарифного монополизма железных дорог.
Попавший под санкции норвежский лосось, турецкие производители намерены заменить более дешевой речной форелью. Эту рыбу выращивают искусственным путем в пресноводных водоемах и озерах на юго-востоке Турции. До недавнего времени основным потребителем форели были страны ЕС. Производство радужной речной форели организовали немецкие турки. Они открыли для переработки большие заводы, на которых пресную рыбу коптили и отправляли в вакуумных упаковках в Европу. Цены на филе доходили до 7 евро за кило. Торговля приносила немалые прибыли до тех пор, пока датские производители не обвинили турок в нечестном ведении бизнеса. Жалоба была подана от лица всех европейских предприятий, занимающихся выращиванием форели. Они обвиняли турок в искусстве искусственном занижении цен и перепроизводстве этой рыбы. Чтобы восстановить справедливые цены, Еврокомиссия ограничила продажу и ввела дополнительные пошлины. Вот что говорит независимый журналист Мехмет Карай, корреспондент Стамбульской морской газеты.
Ранее турецкие производители получили от стран ЕС значительную помощь в организации и разведении речной форели. На средства Евросоюза были привезены мальки. После этого наши производители удвоили импорт дешевой форели, и европейским производителям пришлось столкнуться со значительными потерями и жесткой конкуренцией. Тяжелое положение производителей осложнил рост цен на корма. Из-за этого многие фермерские хозяйства разорились или оказались на грани банкротства.
Основным конкурентом турецких производителей рыбной продукции будет Иран, который уже начал экспорт рыбы и морепродуктов в Россию. Турецкие средства информации сообщают о том, что разрешение на экспорт получили около 20 иранских фирм, которые займутся поставками форели, креветок, икры, ценных сортов рыбы и морепродуктов. Однако турки считают, что Иран не сможет организовать большие объемы продукции, потому что не является рыбной державой и ведет ограниченное рыболовство в Каспийском море. Иранский импорт премиум-класса и малодоступная черная икра вряд ли смогут составить конкуренцию турецким морепродуктам эконом-класса. Турки обещают россиянам свежие мидии с побережья Эгейского моря, а не с белорусских полей, шутит фермер Фурат, который вот уже 10 лет занимается выращиванием мидий. Он рассказывает мне, что выращиванием и ловлей мидий занимаются жители почти всех прибрежных поселков. Эти моллюски неприхотливы, образуют огромные колонии. Иногда на квадратном метре дна живет по 10 тысяч экземпляров. Раковины выращивают искусственным путем на близлежащих скалах. Мидии прикрепляются к скалам тонкими и прочными нитями на глубине до 20 метров. Фермер Фурат говорит, однако, что этот бизнес мало развит и находится под контролем мафиозных группировок. В частности, продажу мидий в Стамбуле, крупнейшем мегаполисе страны, контролируют курдские группировки. Местное население то и дело проводит забастовки против жестких условий труда, продолжает журналист Стамбульской морской газеты Мехмет Карай.
В турецком Измире не так давно прошла забастовка против жестоких условий труда и использования в этом бизнесе детского труда. Местная детвора не ходят в школу. Дети ежедневно погружаются в воду до 30-40 раз. Предел их мечтаний – вырасти и купить крепкую лодку. Подростки сколачивают группы из малолеток, эксплуатируя их как рабов. Власти запрещают детский труд, но дети продолжают погружаться в море.
Представители оппозиционных партий утверждают, что резкий рост производственных мощностей турецкой экономики может привести к серьезной инфляции, падению лиры и росту цен. В Стамбуле уже подорожали практически все продукты питания. В центральных районах страны цены на рыбу и морепродукты поднялись в два раза. Наблюдается искусственный дефицит из-за того, что многие поставщики отправляют продукцию на внешний рынок. Независимый экономический обозреватель Айдын Картан критикует власти за неразумные экономические контракты с Кремлем и считает, что Турция не справится с такими гигантскими объемами продукции.
Для производства потребуются новые мощности и современное оборудование. Фабрики, холодильники, производственные и перерабатывающие цеха, рыбные перерабатывающие заводы, курятники, оборудование для животных ферм, упаковочные производства, на создание которых уйдет не один год. К тому же турки, работавшие ранее в России, жалуются на высокий уровень коррупции. Из-за непредсказуемости российского рынка турецкую экономику поражает инфляция.
Турецкие карикатуристы частенько изображают лидера страны Реджепа Эрдогана стамбульским безработным, который сидит на пристани и раздает прохожим турецкие лиры с просьбой купить хотя бы килограмм хамсы, самой дешевой рыбы, которую называют народной. Художники-карикатуристы намекают на рост инфляции, который связывают с отказом от сближения с Евросоюзом, последовавших за этим антиправительственных демонстраций и укрепления политических связей с Кремлем.
О планах Турции на ввоз рыбы в Россию рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. В Нью-Йоркском совете по международным отношениям состоялась презентация книги Гейл Цема Клемен «Война Эшли», посвященная женщинам-военнослужащим, воевавшим в Афганистане, рассказывает Владимир Абаринов.
Гейл Ц. Маклеман – молодой, но уже известный автор 3 документальных книг, одна из которых стала бестселлером. В качестве журналиста она работала в воюющем Афганистане. Ее военные репортажи публиковались в крупнейших англоязычных изданиях. Книга «Война Эшли» рассказывает о службе в зоне боевых действий американских женщин в составе войск специального назначения, предназначенных для проведения разведывательно-диверсионных операций на территории, контролируемой противником. Однако женщин, согласно правилам и приказам Пентагона, нельзя использовать в боевых операциях. Каким же образом женщины оказались в рядах сил специального назначения? С ответа на этот вопрос и начался разговор с автором книги Гейл Ц. Маклеман.
Думаю, что в 2010-2011 году реалии войны далеко ушли от действующих правил. Сегодня идет 10-й год самой длинной в истории Америки войны, и у нас есть лидеры сообщества специальных операций. Эти лидеры дальновидны и ищут решения проблем. В данном случае проблемой, с которой они столкнулись, было найти подход к людям, с которыми необходимо вступить в контакт. В такой стране консервативной традиционной культуры, как Афганистан, солдаты-мужчины не могут говорить с женщинами. Значит, если вы собираетесь говорить с женщинами, вам нужны американские женщины. Американские женщины в военной форме, чтобы найти контакт, получить доступ к населению. Поэтому в 2010 году адмиралу Эрику Олсону, который тогда возглавлял командование специальных операций США, пришла в голову идея. Он стал говорить о мужском и женском на войне, и постепенно все проникались его словами. И спустя несколько месяцев адмирал МакРейвен, который был начальником управления специальных операций в Пентагоне, сказал: «Нам нужны женщины на поле боя». Так идея превратилась в программу. Военнослужащие женщины не могут принимать участие в наземных боевых операциях, но их можно зачислить в состав почти любого подразделения, в том числе и подразделения сил специального назначения, которые входят в те самые 5%, даже меньше, чем 5% военнослужащих Соединенных Штатов, которые действительно воюют. Вот так это и произошло.
Был объявлен набор добровольцев, но требования к ним предъявлялись исключительно жесткие.
Было опубликовано объявление, выпущен плакат. Текст на нем был такой: «Женщины-солдаты, станьте частью истории, вступайте в ряды участников спецоперации в Афганистане». И это стало процессом самоотбора, так же, как и у мужчин это происходит. Это люди, которым по душе серьезный вызов, которые хотят пройти суровые испытания, оказаться на переднем крае самой длинной американской войны.
Заявление прислали примерно 200 женщин. Из них было отобрано 100. В дальнейшем отсеялась еще почти половина. Подготовка новобранок велась на базе спецназа «Форт Брак» в Северной Каролине.
В течение 5 дней их проверяли на сообразительность. Они решали головоломки, обезвреживали бомбу с завязанными глазами и прочее в этом роде. Потом были физические испытания. Они карабкались на 10-метровую стену, таскали друг друга на себе, выносили как бы раненого с поля боя. Ну и знаменитый, наводящий ужас на каждого, кто служил, марш-броски на неизвестную дистанцию с грузом в 20 килограммов на спине. Подъем в 2 часа ночи, а в 7 утра ты все еще шагаешь. Так что это занятия для крепких людей, которые способны на такое, умственно и физически, и которые хотят этого.
В чем же состояла боевая задача этих женщин? Гейл Ц. Маклеман.
Чем они занимались, эти женщины, в зоне боевых действий? Они помогали выполнить задания, помогали спасти жизнь солдатам. Как проходит операция? Сначала построение, вылет на вертолете. Прибываете на место, ты выпрыгиваешь из вертолета, бежишь куда надо. Вы находите дом, где, по данным командования, находятся мятежники, и рейнджеры делают свою работу. А когда в доме есть женщины и дети, они зовут тебя, и начинается твоя работа. Ты вступаешь в разговор с женщиной, а она сидит на автомате Калашникова или на ней пояс смертницы, такое тоже бывало. Прежде чем заговорить с ней, первым делом ты снимаешь шлем, показываешь свои длинные волосы, даешь понять, что ты тоже женщина. Одна из девушек носила косы, и это действовало мгновенно, потому что все снаряжение у тебя точно такое же, как у мужчины, и такое же оружие. И когда женщина в доме видит, что перед ней другая женщина, эмоциональное напряжение сразу снижается, она начинает говорить. говорить. Между вами возникает человеческий контакт. И часто эти женщины действительно хотят рассказать, что происходит. Но бывает и по-другому. В книге рассказан случай, когда женщину в доме спросили, есть тут кто-нибудь еще? Она сказала, никого нет, все убежали. Но оказалось, что в доме спрятался боевик. Он ранил 2 солдат-афганцев, 1 насмерть.
Женщина, имя которой вошло в название книги, погибла, подорвавшись на самодельной бомбе.
Старший лейтенант Эшли Уайт стала первым членом этой группы, погибшим при исполнении боевого задания. Она умерла вместе с сержантом первого класса Кристофером Димеем, для которого это была уже 14-я командировка на войну, и рядовым первого класса Кристофером Хорном, у которого она была первой. Ее смерть получила широкую огласку и сделала публично известной программу, создававшуюся для того, чтобы оставаться в тени. Она не была секретной. В интернете есть сайт рекрутинга, однако запрет на участие женщин в боевых операциях оставался в силе. Грань здесь очень тонкая, и командирам приходилось идти по грани, чтобы солдаты-мужчины имели поддержку, которую могут обеспечить им солдаты-женщины. Сразу после этой смерти женщин-военнослужащих из этой группы охватил страх. Они очень горевали о потере своей подруги, которую по-настоящему любили. Они говорили мне, она была лучшей из нас, самой доброй, человеком, которому никогда не надо было говорить, что делать. Она просто шла и делала, что требуется, и никогда не уклонялась. Ее гибель стала не только очень личной утратой для каждой из этих женщин, но и породила чисто профессиональный страх, что вот теперь американская публика скажет, о, какая жалость. Позвольте, женщина погибла в ходе ночной операции вместе с 2 мужчинами-спецназовцами, но мы ничего не знаем об этом. И публика начнет требовать, чтобы программу закрыли. А правда заключалась в том, что на 10-м году этой самой длинной войны Америки большинство американцев и впрямь ничего не знают. Более 100 женщин уже погибли в Ираке и Афганистане.
Как мы слышали, однополчанки Эшли Уайт боялись не войны, а того, что их отзовут из зоны боевых действий. Какова же дальнейшая судьба этой программы?
Программа больше не ведет вербовку. Программа сворачивается, как сворачивается и война в Афганистане. Но я думаю, нет никаких сомнений в том, что эти женщины сыграли роль в некоторых решениях, которые были приняты позднее. Их служба началась в 2011 году. В январе 2013-го тогдашний министр обороны Леон Панетта сказал, если женщины готовы рисковать своей жизнью каждый божий день, с этим трудно спорить. А в июне 2013 года один из командиров сил специальных операций заявил на пресс-конференции. Эти женщины, Эшли Уайт и ее подруги, сделали потрясающую работу. Мало кто в Америке заметил ее, но сообщество участников спецоперации, вне всякого сомнения, внимательно следило за происходящим. И вот теперь, к 1 января 2016 года, женщины смогут служить везде, где они захотят. А если какие-то позиции будут закрыты для них, то Объединенный штаб вооруженных сил должен представить министру обороны причины, почему женщина не должно быть позволено занимать их.
Уточним, запрет на использование военнослужащих женщин в боевых действиях действовал с 1994 года. В январе 2013-го, как уже сказала Гейл Цемек-Лемон, министр обороны отменил это ограничение. Однако исполнение этого решения идет постепенно. Корпус морской пехоты по-прежнему неохотно зачисляет женщин в подразделения, где прежде служили одни мужчины, даже если женщина соответствует небывало высоким физическим стандартам. Диверсионно-разведывательные войска сухопутных сил, рейнджеры и спецназ военно-морских сил должны решить этот вопрос к началу следующего года. Это была презентация книги Гейл Цемек-Лемон «Война Эшли».
За презентацией книги «Война Эшли» следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Несколько островов Канарского архипелага могут столкнуться с серьезными экологическими проблемами, если в ближайшее время не удастся остановить выброс в океан топливного мазута из затонувшего российского траулера «Олег Найденов», рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Министр индустриального развития Испании Анна Пастор заявила о готовности использовать все имеющиеся в стране технические средства, чтобы спасти экологию архипелага, место круглогодичного отдыха миллионов европейцев с уникальными пляжами, неповторимой морской флорой и фауной. министр, отвечающий за работу испанских портов, пролетела на вертолете над местом, где в ночь с 14 на 15 апреля затонул российский траулер, на борту которого находилось почти 1500 тонн топливного мазута. Она убедилась в серьезности возникшей проблемы. Анна Пастор.
Защитить окружающую среду – наша главная задача. Для этой цели мы не пожалеем ни материальных, ни человеческих ресурсов. Я обещаю, что мы очистим акваторию архипелага от топлива.
В районе затопления находятся 4 судна службы морского спасения Испании, в том числе «Мигель де Сервантес» и «Луз де Мар», оборудованные насосами для сбора нефтепродуктов с поверхности воды. Здесь же работает норвежский робот-субмарина. Он уже обследовал российское судно, находящееся на глубине 2710 метров, и обнаружил, что мазут медленно со скоростью примерно 10 литров в час вытекает как минимум из 3 отверстий в топливных резервуарах. За поведением нефтяных пятен, образующихся на поверхности океана, ведется наблюдение с воздуха с 2 самолетов службы спасения. Впрочем, за ситуацией следят не только государственные организации. Здесь работают и экологи Greenpeace, которые используют собственные технические средства. Его представитель Андрес Гомес.
Мы облетели зону затопления рыболовного судна и смогли убедиться, что утечка топлива продолжается. Таким образом, единственная возможность избежать экологической катастрофы – это как можно скорее собрать весь мазут с поверхности моря и откачать оставшийся в топливных баках. Впрочем, нам не удалось изучить весь район разлива мазута, поскольку власти установили запреты на полеты в месте самого большого загрязнения, где сейчас ведутся очистные работы.
Нефтяное пятно в районе затопления в 15 морских милях к югу от острова Гран-Канария появилось буквально через сутки. Затем часть пятна стала медленно двигаться от архипелага на юг, в открытый океан, а часть, наоборот, направилась к северу, к островам Тенерифе и Гомера. Но некоторые пляжи на Гран-Канария уже загрязнены мазутом, отдыхающие их покинули. Владелец одной из местных курортных гостиниц Эдуардо Перес жалуется, что терпит убытки.
Посмотрите, погода стоит прекрасная, на пляжах никого. Люди отказываются от забронированных номеров.
Как все же это произошло? Олег Найденов находился у причала в порту Лас-Пальмас, где пополнял запасы продовольствия и горючего. Судно уже было готово покинуть порт, когда 11 апреля в его машинном отделении по невыясненным причинам вспыхнул пожар. Сначала огонь пыталась потушить команда, затем прибыли испанские пожарные расчеты. Командир одного из них, сержант Себастьян Наранхо, считает, что потушить огонь на стоянке в порту было практически невозможно.
Это крупное судно. Оно было готово к работе в море, то есть полностью заправлено горючим. Кроме того, на нем находилось большое количество легко воспламеняющейся картонной тары для мороженой рыбы и так далее.
Ввиду невозможности потушить возгорание силами команды и испанских пожарных, 12 апреля на рассвете портовые власти приняли решение отвезти с помощью буксира горящий траулер подальше от берега, предварительно эвакуировав с него всех членов команды, включая капитана. Решение мотивировалось тем, что судно могло взорваться и повредить как стоящие рядом другие корабли, так и портовые строения, а также расположенные поблизости городские водоочистные сооружения. Олег Найденов, находясь еще в порту, стал испытывать сильный крен и в конце концов после буксировки затонул, хотя пожар на нем в конце концов был все же потушен. Испанские эксперты считают, что это произошло в частности потому, что в трюмы судна попало много воды, которой заливался огонь. Представитель Greenpeace Хуан де Фернандес считает, что портовые власти допустили ошибку, отправив траулер в открытый океан.
Greenpeace не понимает, зачем судно было отбуксировано в океан. Похоже, что наши чиновники так и не сделали надлежащих выводов из истории с танкером «Престиж». А ведь любому ясно, что затопление траулера вызвало лишь дополнительные проблемы.
Напомню, что гибель танкера «Престиж» в 2002 году вызвала экологическую катастрофу у северо-западных берегов Испании. Тогда по решению испанских властей аварийное судно тоже было отправлено подальше от порта, где и затонуло. Это решение до сих пор вызывает полемику. Между тем, Канарская прокуратура возбудила дело по факту затопления Олега Найденова и загрязнения окружающей среды. Прокурор Карлос Фернандес Сейхо затребовал всю документацию о техническом состоянии российского судна перед его гибелью. Предстоит выяснить причины пожара и, главное, являлась ли исправной противопожарная система судна, механизмы тушения огня, соответствующие датчики задымления и так далее. Почему команде не удалось локализовать огонь сразу же после возникновения загорания? Почему россияне медлили с вызовом пожарных? Прокурор поинтересовался всем этим у капитана Игоря Дорофеева. Со своей стороны капитан, вслед за «Гринпис», обвинил испанские власти в грубой ошибке. По мнению россиянина, испанцы должны были не уводить судно в океан, а сконцентрировать усилия на его тушении в порту. Руководитель Государственного природоохранного ведомства Федерико Рамос не согласен с подобным мнением. Он заявил, что решение о буксировке было принято группой экспертов и является, на его взгляд, единственно верным, поскольку помогло избежать значительно больших рисков.
Я полагаю, что особой альтернативы не было. Утверждать, что проблема могла быть решена иным путем или сравнивать данный случай с катастрофой престижа – это чистой воды демагогия. Ну а пока кто-то пытается оправдаться, свалив вину на других, нам приходится бороться с последствиями несчастья, с тем, чтобы они были минимальными.
Отвергли испанцы и утверждение некоторых российских средств информации о том, что затопление было совершено умышленно, якобы для того, чтобы устранить конкурента по части рыболовства в регионе. Что касается причиненных убытков, в том числе ущерба природе, а также затрат на очистные работы, то они, по мнению испанской стороны и в соответствии с международными правилами, должны быть компенсированы за счет страховки затонувшего судна. Кстати, очистные работы пока вели государственные спасательные службы и нанятые ими частные организации. Руководитель канарской администрации Паулино Риверо считает, что этого недостаточно. Он собрал представителей экологических организаций и предложил им мобилизовать на работы добровольцев из местных жителей.
Нам необходимо в ближайшее время создать систему мобилизации добровольцев, созвать тысячи людей, которые уже вызвались заняться очистными работами.
Акватория Канарского архипелага является уникальной в своем роде ввиду наличия здесь большого числа китообразных, редких видов рыб, водорослей, кораллов и других растений и живых организмов. Особо страдают от мазута, по мнению экспертов, китообразные. Сотрудник экологического центра острова Гран-Канария Эухенио Рейс.
Мазут опасен китообразным, когда они поднимаются на поверхность, чтобы подышать. Есть опасность заражения их основного питания – планктона. Таким образом, мазут поражает дыхательную и пищеварительную систему этих животных.
Еще один пример, приводимый экологами. На Канары каждую весну прилетает из района Намибии буревестник. Эта птица, как и морские черепахи, тоже весьма чувствительна к загрязнению морской среды. Сепрона, экологическая служба гражданской гвардии испанской жандармерии, обнаружила первые жертвы катастрофы, погибающих от мазута птиц и морских черепах. Подлинным героем канарцев в последние недели стал ветеринарный врач Паскуаль Калабуч. О нем пишет местная пресса, из его клиники ведут репортаж телеканалы. Доктор спасает доставляемых к нему пострадавших от мазута птиц. Полностью выздоровела и морская черепашка, которой дали кличку Мадонна. За ее состоянием в эти дни следила буквально вся Испания. Доктор Калабуч.
Мы ее полностью очистили от мазута. Она начала есть и плавать в бассейне. Так что скоро мы выпустим Мадонну в море, где ей лучше всего, поскольку это ее среда обитания. Однако есть подозрение, что нам удается собрать лишь малую часть пострадавших представителей фауны, ведь от такого рода выбросов нефтепродуктов, как правило, страдает очень много особей.
Экологи отмечают, что эпопея с затонувшим траулером может длиться еще долго. Ведь очистка акватории от загрязнения – дело весьма кропотливое. Сам же Олег Найденов тоже имел долгую историю отношений с экологами из «Гринпис». В самом конце 2013 года французский военный самолет, контролирующий экономическую зону Сенегала, заметил в водах несколько крупных рыболовецких судов. Среди них был и Олег Найденов, которого раньше экологи уже уличали в нелегальной ловле в водах Западной Африки. В марте 2010 года его преследовало экологическое судно «Арктика». Baltic Sunrise, то самое, которое позднее, в 2014 году, российские власти надолго задержали под арестом в Мурманске. В 2012 году активисты Greenpeace судна Arctic Sunrise, догнав Олега Найденова, написали на его борту слово «грабеж». Российские власти, по данным Greenpeace, так никогда и не отреагировали на факт незаконного рыболовства российским судном в экономической зоне, установленной для того, чтобы поддержать обнищавших от недостатка улова рыбаков Сенегала.
О судьбе траулера Олег Найденов рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». Древнегреческий миф о Нарциссе все помнят обычно в сокращенном варианте. Необычной красоты юноша по имени Нарцисс, увидев свое отражение в тихой воде пруда, так страстно влюбился в него, что умер от этой безнадежной любви. Основа этого бессмертного мифа и дала литературную форму и имя общеизвестному явлению, которое в просторечии называется самовлюбленностью, а научно – нарциссизмом. О том, как жить с нарциссами, рассказывает Марина Ефимова.
Вспомним детали мифа. Бесплодной самовлюбленностью нарцисса наказала Немезида. Услышав стенания людей и нимф, чью любовь безжалостно отверг красавец-юноша. Мальчик Аминий покончил с собой от любви к нарциссу, а нимфа Эхо потеряла дар речи и лишь повторяла последние слова того, кого так беззаветно любила. За неумение любить других Немезида, по другим версиям Афродита, наказала юношу любовью к самому себе. На прелестной картине художника Брюлова от приникшего к воде нарцисса улетает Купидон, оглядываясь на юношу с тем отчуждением, с каким смотрят на обреченного. Статус психологического отклонения или личностной дисфункции нарциссизм получил сравнительно недавно, даже если начинать отсчет от пьесы Жан-Жака Руссо 1752 года «Нарцисс или самообожатель». Накануне XX века европейские сексологи называли нарциссизмом мастурбацию, относя ее к сексуальным извращениям. Только в 1911 году психолог Отто Ранг определил первые симптомы нарциссизма – тщеславие и восхищение самим собой. В 1914 году Зигмунд Фрейд написал работу «К введению в нарциссизм». В 1923 Мартин Бубер в нашумевшем эссе «Я и ты» заметил, что наш нарциссизм часто ведет к тому, что мы воспринимаем других людей объектами нашего к ним отношения, вместо того, чтобы видеть в них отдельных от нас и равных нам существ. С тех пор многие книжные полки заполнились работами на эту тему, и в 2014 году мы получили новую книгу, написанную со страстью известным журналистом, редактором журнала «Тайм» Джеффри Клюгером. Она называется «Нарциссист рядом с вами. Изучая монстра в вашей семье, в офисе, в вашей постели, в вашем мире».
Нарциссисты вокруг нас. Это приятель в баре, который весь вечер увлеченно рассказывает о своей новой работе, новой семье, новой машине. Но в тот момент, когда ты делаешь попытку рассказать ему о себе, его глаза начинают рассеянно блуждать. Это подруга, которая тратит немыслимое время на улучшение своей внешности и одежды, но от которой не услышишь ни слова о твоем виде. Одень ты хоть дорогой костюм, хоть дерюжный мешок. Это родственник, который в день благодарения занимает застолье своими монологами весь долгий обед, от тыквенного супа до тыквенного торта, не давая никому вставить слово. Нарциссы среди твоих коллег и начальников, среди людей, которых ты любишь, и среди людей, которые любят тебя, до тех пор, пока они тебя не предадут.
Тут стоило бы добавить, что если посмотреть в зеркало за неимением пруда, то и там можно заметить нарцисса. Какие же свойства отличают нарциссистов? Об этом доктор Нора Майданский, специалист по клинической психологии.
Люди с симптомами нарциссизма склонны ассоциировать себя со знаменитостями, с людьми популярными, с красавцами. Они иногда преувеличивают степень знакомства или даже придумывают его. Они также преувеличивают свои достижения, свои должности, заработки, статус. Они любят представлять свою работу особенно важной или особенно трудной – Они склонны преувеличивать свою роль на службе и в семье, а потому особенно болезненно переживают, когда их недостаточно ценят. Нарциссистам важно, чтобы их романтические партнеры вызывали общее восхищение. Они легко завязывают новые знакомства и новые любовные связи, но долгие отношения для них трудны, а иногда и невозможны. При этом, если партнер уходит от них, они впадают в более сильную депрессию или гнев, чем люди без этого отклонения. Они не могут представить себе, что их можно разлюбить.
Разумеется, нарциссисты, как и все прочие люди, различаются по уму, по образованности, по уровню вкуса и чувства юмора. В людях умных и сложных нарциссизм не так демонстративен, как у людей прямолинейных. Тем не менее, несколько общих симптомов, как считают психологи, присущи всем нарциссистам. Сочувствие и симпатию нарциссисты чаще всего испытывают лишь к тем людям, которые симпатизируют им самим, ценят их и восхищаются ими. Нарциссисты абсолютно доверяют собственным суждениям во всех областях жизни. Они практически не способны встать на точку зрения другого человека и в личных отношениях фокусируются на собственных интересах и нуждах. Они не склонны к самопожертвованию, редко испытывают угрызения совести и чувство вины, потому что им свойственно ощущение своего бесспорного права на то, чего им очень хочется. В книге «Нарциссист рядом с вами» Джеффри Клюгер приводит интересные, хотя и не всегда убедительные примеры нарциссизма у знаменитостей. В частности, красавец-актер Уоррен Битти, который, по слухам, точнее, по легенде, в молодости прошел через отношения с 2000 женщин, был, по мнению Клюгера, типичным нарциссистом. Правда, когда актер встретил актрису Аннет Беннинг, весь его нарциссизм кончился, и он стал счастливым семьянином. К другим примерам нарциссизма Клюгер относит поведение актрисы Ингрид Бергман, которая в свое время оставила мужа-хирурга и ушла к знаменитому итальянскому кинорежиссеру Роберто Росселлини. Пример тоже сомнительный. Трудно заподозрить известнейшую кинозвезду в охоте за знаменитостями. Но вот над одним примером и связанным с ним рассуждением можно задуматься.
Одна из примет нарциссизма – отсутствие контроля над импульсами. Когда пожилому актеру Вуди Аллену пришлось давать объяснение по поводу его романа с юной приемной дочерью своей жены, приведшего к распаду семьи, он сказал только «сердце любит, кого любит». Это искренняя и даже трогательная фраза – девиз нарциссизма. Способность ради других отказаться от исполнения собственной мечты – урок, который далеко не все из нас могут выучить. Что до нарциссистов, то они ради исполнения своей мечты за ценой не постоят, особенно за ценой, которую платят другие.
Особого рода неприятности ожидают людей, которые работают с нарциссистами или, что еще хуже, находятся у них в подчинении. Об этом участница нашей передачи, профессор психологии Массачусетского университета Сьюзан Уитборн.
Это большое испытание. Нарциссисты-начальники не слушают вас, не принимают объяснений. Вы чувствуете, что они вас постоянно оценивают. Они без конца созывают совещания, на которых все должны выслушивать их длинные монологи. Они ожидают, что подчиненные должны читать их мысли, а если нет, то эта недогадливость вызывает их искреннее возмущение и гнев. Не намного лучше и нарциссист-коллега. Его постоянное чувство обделенности может довести до неприязни, до жалоб на вас, до попыток вас дискредитировать. Словом, рано или поздно ждите удара в спину.
Профессор Уитборн – автор многих работ по теме нарциссизма, в том числе статьи под названием «Почему нарциссисты так чертовски сексапильны?».
Психологи ассоциируют нарциссизм с избыточной любовью человека к себе, но редко обращают внимание на то, что и другие люди испытывают некую магнетическую тягу к нарциссистам. Да, они любят себя, но и мы их любим. Недаром памятью о нарциссе стал всеми любимый цветок. Во-первых, нарциссизм почти всегда связан с красотой и физической привлекательностью, но главным магнитом является их уверенность в себе, благодаря которой они обладают дорогими свойствами, смелостью в общении и обаянием. К тому же уверенность привлекательна и сама по себе, если она естественна и не агрессивна. Все психологи согласны в том, что нарциссизм почти всегда соседствует с чувством юмора и с умением нравиться. Нарциссисты – чемпионы начальной стадии отношений.
Несколько американских и европейских ученых провели одновременно грандиозно организованный тест среди студентов. Они отобрали по нескольку десятков людей, мужчин и женщин, с явными признаками нарциссизма и провели опрос среди остальных студентов, кем бы они хотели видеть этих людей – своими любовниками или своими друзьями. И подавляющее большинство ответило – любовниками, но никак не друзьями. У нарциссистов замечательно обстоят дела с любовниками и любовницами, но туго с друзьями. Они не любят работать в группе и обычно не любят командных видов спорта. Им трудно подчиниться общим интересам. Профессор Уитберн, вы сказали, что нарциссисты – чемпионы начальной стадии отношений. А как они ведут себя в долгих отношениях, в браках?
Это во многом зависит от партнера. Если он или она готовы жить связанными по рукам и ногам и всегда ставить на первое место нужды партнера, этот брак может длиться долго. Такому подчинению психологи даже дали специальный термин – нарциссистское обеспечение. Дело в том, что нарциссист избегает интимности не в сексуальном смысле, а в смысле близости отношений с партнером, чтобы остаться свободным. Он не участвует в той семейной деятельности, которая ему неинтересна. Он не устанавливает со своим партнером справедливый обмен услугами. Нарциссист не только не отказывается от новых любови, но и не скрывает их, потому что его ощущение своего права на счастье гораздо сильнее его способности сочувствовать другим людям. С нарциссистами уживаются, как правило, три типа партнеров. Страдальцы, готовые на безответную любовь и обреченные на судьбу нимфы эхо. Люди смелые, готовые к экспериментам и лишенные эгоцентризма, редкий тип, и другие нарциссисты. У остальных рано или поздно наступает момент, когда они понимают, что жить с нарциссистом невозможно.
Не исключено, что в проблеме нарциссизма существует и обратная связь. То есть дело не только в том, что нарциссисты обаятельные и сексапильные, но и в том, что многие талантливые, значительные, обаятельные, остроумные люди обладают, здесь не подходит слово «страдают», симптомами нарциссизма. И они нравятся не за нарциссизм, а вопреки нарциссизму. Я думаю, немало великих людей были нарциссистами. Профессор Уитберн, в этой передаче мы не рассматриваем патологического нарциссизма. Но даже и в случаях нарциссизма в пределах нормы, американские психологи, обсуждая личные отношения с нарциссистами, дают один совет – бежать. Мне кажется, россияне терпимее к разного рода неравенству в браке. А вот американцы ставят справедливость и равенство во главу угла всяких отношений. Не потому ли они относятся к нарциссизму так панически?
Это очень интересный вопрос. Действительно, возможно, что мы хотим жить в соответствии с теми фантазиями, которыми у нас окружены браки. Полного понимания, полного равенства, полного удовлетворения нужд и желаний и того, и другого. Так не бывает. Поэтому, может быть, достойнее не рваться к новому, а разобраться в том человеке, с которым живешь, и которого есть за что любить. И если он нарциссист, научиться уживаться с этим с наименьшим уроном для себя. И, кстати, есть много примеров того, что нарциссизм слабеет с годами, особенно у людей, которые живут в больших семьях и у которых сохраняются хорошие отношения с супругами.
Если с нарциссизмом можно ужиться в личной жизни, то труднее принять его как черту, характерную для общества. А многие психологи настаивают на том, что нарциссизм становится эпидемией. Читаем в книге «Нарциссист рядом с вами».
За точку отсчета начала повального нарциссизма в Америке стоит принять 2006 год, когда журнал «Тайм» в качестве «Человека года» поместил на обложке рисунок ручного зеркала с крупной надписью на нем «Ты», то есть «Каждый». И надпись, чтобы не ошиблись, «Человек года – ты». С годами любовь к себе усиливалась. Фейсбук стал формой нового искусства, в котором каждый отражает те свои стороны, которые считает привлекательными. Визуальный эквивалент Твиттера позволяет показывать 11-секундное кино о себе на радость всему миру. В детских садах разучивают песенку «Я особенный, взгляни на меня». В списке книжного интернет-магазина Amazon.com 70 тысяч наименований под рубрикой «Самоуважение», и это только в бумажной обложке. Название книг «Я себе нравлюсь», «Лучшее, что есть во мне», «Счастлив быть мной» — 3700 наименований книг рассчитаны на детей, 300 из них — для возраста до 2 лет.
Американцы уважают науку и доверяют ей. И мне кажется, многим из них нравится представлять собственные недостатки и пороки дисфункциями, с которыми сам человек справиться не может и потому доверяет их заботе врачей. Автор книги «Нарциссист рядом с вами» приводит несколько таких примеров. Женщина, которая часто вытирает дезинфицирующими салфетками стол в офисе, говорит, извиняясь, «Ой, у меня такой OCD!» Обсессивно-компульсивное расстройство, то есть навязчивые идеи. Распущенные люди косят под жертв биполярной дисфункции. Любители сладостей оправдываются гипогликемией и так далее. И нарциссисты не хуже других. У них есть NPD – нарциссическая личностная дисфункция. Вспоминается герой книги Джерома «Трое в лодке». который в детстве страдал болезнью печени. Он узнал о ней из рекламы «Пилюль», где приводился главный симптом болезни – нежелание ничего делать. Отец не знал, что мальчик болен, и давал ему не лекарства, а подзатыльники. И герой признается, что это помогало. Удивительно, пишет он, как действенны бывают эти домашние средства. «Нарциссизм – часть любой человеческой личности», пишет Клюгер в книге «Нарциссист рядом с вами». Но он, как крепкие напитки, должен иметь свое место и время. Мир обеднеет без крепких напитков, так же, как он обеднеет без элементов разнообразия в человеческой личности. Но эти элементы могут быть оживляющими, а могут быть калечащими. Разница, как и со многими другими человеческими свойствами, определяется способностью человека их контролировать.
О нарциссизме в личной жизни рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсеры выпуска Андрей Амочкин и Лена Ширяева. Ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Следить за нами в социальных сетях, SoundCloud и iTunes. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.